Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
Здравствуйте, друзья! Григорий Манев, «Зов предков», и мы работаем в прямом эфире. А следовательно, наш телеграм-канал, смс-сообщение, и ждем ваших звонков. Когда мы говорим, что братья наши меньшие живут рядом с нами, и мы с ними до сих пор тесно общаемся, то, как правило, мы подразумеваем, что это обычные домашние собаки или кошки. Но вот если мы говорим о собаках, то есть среди них так называемые служебные. Если раньше они охраняли, использовались там на границе в качестве сторожевых, то сейчас в основном востребован прежде всего собачий нос. А эта штука, надо сказать, что поистине уникальная. И вот сегодня у меня в гостях человек, который знает о служебных собаках, наверное, все. Это мой друг, поэтому сразу перейдем на «ты». Антон Сергеевич Малиновский.
Здравствуйте.
Антон Малиновский. Извините, Антон Сергеевич, все-таки полковник таможенной службы. Так нельзя. Начальник кинологического отдела Шереметьевской таможни. И сегодня мы будем говорить о собаках на таможне, чем они занимаются и, так сказать, что ищут. В общем, вопросов там будет очень-очень много. Антон, вот такой общий вопрос. Чем занимаются собаки на таможне, и что в 21 веке до сих пор их нельзя ничем, вернее, да, ну, никем, ничем заменить?
Да, здравствуйте еще раз. Собаки по-прежнему нужны, собаки по-прежнему востребованы, в наше непростое время тем более. Появились новые специализации у собак, поэтому собаки применяются на таможне довольно широко, в разных направлениях. Это и традиционно поиск контрабанды наркотических средств, это и поиск взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов, так называемых объектов СИТЭС, то есть живых животных и частей животных, которые находятся под угрозой уничтожения и особо контролируются государством. Это собаки, которые ищут табачные изделия, большое количество перемещаемых табачных изделий, и собаки, которые ищут наличную валюту крупных сумм. То есть довольно много разных специализаций, которые востребованы на таможне сегодня.
То есть, в принципе, когда говорят, что деньги не пахнут, ничего подобного, они пахнут. Но вот в основном собаки по какой специализации применяются?
Ну, конечно, большинство собак работают по поиску наркотических средств. Я говорю про Шереметьевскую таможню. Также практически все смены пассажирские имеют служебных собак, которые работают по наличной валюте. Вот. Остальные специализации, они не так обильно представлены, потому что количество таких рейсов, на которых возможен провоз контрабанды соответствующей, он довольно ограничен в настоящее время.
Дорогие друзья, напоминаю, мы работаем в прямом эфире, присылайте ваши сообщения в наш телеграм-канал и не забывайте про нашу добрую традицию, фотографируйте, присылайте фотографии своих домашних питомцев, неважно, кошки это, собаки, лошади, ждем смс-сообщения, ну и, естественно, звонков. Вот когда мы говорим о том, что собачий нос очень чувствительный инструмент, и им до сих пор умело пользуются в различных службах, то, наверное, мы даже полностью не понимаем вообще, насколько это уникальное такое творение, я имею в виду собачий нос. А вот как научить собаку что-то искать, и как вообще научиться с ней взаимодействовать? Ну, мало того, что собака обнаружила какой-то объект, какой-то запах, какой-то источник запаха. Она же ведь должна еще и научиться взаимодействовать с человеком, а человек должен научиться понимать, что собака нашла вот тот или иной запах. Как вот это происходит?
Ну, это происходит уже на этапе отбора собаки. То есть сначала нам нужно выбрать подходящее животное. Таможня приобретают уже подрощенных, то есть не совсем маленьких щенков. Это собаки от 9 месяцев до 1,5 лет. Мы должны их выбрать у владельцев, провести определенные тест-упражнения, которые нам позволяют, ну, главным образом понять, насколько эти собаки обучаемы, насколько подходят для того или иного направления службы, насколько они не опасны для окружающих и насколько любят учиться. Понятно, что это еще не стопроцентный залог успеха, многое зависит от дальнейшего обучения, от тех же преподавателей, которые будут заниматься с самим кинологом и непосредственно с этой собакой. Мы стараемся все-таки отбирать таких собак, которые врожденно любят играть, что-то искать, собаки подвижные, ну, естественно, это должны быть здоровые животные, отвечать определенным критериям, то есть, что позволит нам с ними работать долгое время, потому что все-таки работа – это и нагрузка, которая на собак, ну, лежит, да, она довольно такая ощутимая.
Ну, вот о нагрузке мы еще поговорим. Дорогие друзья, спасибо, что пошли сообщения в наш телеграм-канал. И Игорь Иванов, у вас замечательный золотистый ретривер. Андрей, привет таможне от Аэрофлота. Ну, что можно
взаимно,
сказать?
Взаимно.
Да,
взаимно.
Взаимно, да. Поскольку, в общем, взаимодействие, я так понимаю, что происходит достаточно плотно. Антон, давай сразу развеем миф. Вот очень часто люди, которые ничего не понимают в дрессировке, вообще далеки от этого, говорят, что собак, которые работают по поиску и обнаружению наркотических средств, их подсаживают на наркотики. Вот давай этот миф развеем. Почему это не так и почему, в общем, такой системы даже никогда не было?
Однозначно скажу, что этого нет. И, насколько мне известно, ни одна служба, в том числе и зарубежная, не практикует данный метод, если назвать так можно, дрессировки, да, то есть использование наркотиков тем или иным способом для того, чтобы научить собаку, то есть скармливать ей в пищу, либо каким-то другим образом собака должна употреблять эти наркотики. Это скорее, наверное, желание тех людей, которые не сильно разбираются в специальной дрессировке, да,
показать себя с точки зрения профессионалов,
специалиста, да.
Да.
Получается так, что мы понимаем, да, что собака и человек хоть и разные, но много в их организме общего, да, соответственно, наркотики оказывают на них определенное воздействие, да, а мы все-таки говорим...
Но в качестве поощрения они использованы быть не могут.
Нет, конечно, они быть не могут, потому что, ну, это, во-первых, приведет к тому... Ну, во-первых, мы понимаем, что собака научена не один вид наркотиков искать, а это довольно большое количество разновидностей, да, этих наркотиков. И, соответственно, всеми подряд наркотиками мы кормить этих собак или как-то их одноразово, одновременно они употреблять их не могут. И более того, для многих наркотиков, особенно синтетических, это практически грозит мгновенной смертью для животного. Вот. А мы все-таки покупаем этих собак, затрачиваем довольно внушительные средства на их приобретение, потом мы их воспитываем, учим, это все довольно затратное
и мероприятие. Любим.
И, да, соответственно, каждый кинолог любит свою каждую конкретную собаку и вообще собак, и вряд ли он захочет работать в такой профессии, где жизнь собаки подвергается такому риску и в конце концов приведет к быстрой смерти. Конечно, это все не подходит для нашей работы, и поэтому никто это никогда не использовал, и я думаю, в будущем тоже использоваться не будет.
Ну вот когда мы говорили об отборе собак для этого вида службы, то Антон Сергеевич сказал, что используется игровой метод, и на самом деле в основе обучения, в принципе, поиска любых веществ именно лежит игра. Игра с предметом, собака должна хотеть найти свой мячик, свою игрушку, ну и вот отсюда уже цепляется какой-то запах и так далее, и так далее. Андрей, у вас шикарная маремабрудская овчарка, это вот все приходит сообщение в наш телеграм-канал, очень хороший ракурс, такой пес, видно, что кобель, прям. Я думаю, что я не ошибся, что это вот прям мужское достоинство на морде собаки написано. Пошли вопросы. Есть, вот, кстати говоря, очень, ну, давай начнем с достаточно простого вопроса. Сколько функций может быть у собаки? Например, может ли одна собака одновременно искать взрывчатку, наркотики и деньги?
Ну, вы знаете...
Вопрос от нашего, да, от нашего слушателя Смит, с ником Смит.
Спасибо за вопрос. Да, вот... Таможенная служба имеет таких собак, которые имеют две специализации. Даже в нашей таможне есть две собаки, которые сочетают в себе два направления. Могу сказать сразу, что сочетание таких направлений деятельности, как поиск взрывчатых веществ и, допустим, поиск других видов контрабанды, таможни не практикует. Почему? Потому что это разные... будем так говорить, подходы дальнейшей работы, да, отличаются. То есть по наркотикам это все-таки не настолько опасные для окружающих материалы, то есть как товар сам, да, взрывчатые вещества, это совсем другое. Это мы не знаем, что будет находиться внутри, допустим, того же багажа или груза. Может быть, это и взрывное устройство, может быть, и взрывное устройство, которое активировано. Соответственно, техника безопасности при обращении с такими предметами, товарами соответствующие. При обнаружении таких предметов должны работать соответствующие службы, они вызываются, и... То есть это совершенно, и, как я повторюсь, разная техника безопасности. Их объединять нецелесообразно, и это не делается вообще. Другие направления, да, возможно объединить поиск тех же наркотических средств, допустим, поиск табачных изделий. Почему? Потому что это позволит как бы расширить круг задач, которые решает собака. Но, опять же, это решается на каждом конкретном пункте пропуска, насколько это необходимо. Допустим, существует риск провоза контрабанды, например, табачных изделий, да, но не менее актуальный провоз контрабанды наркотических средств. Из-за того, что, допустим, нет возможности приобрести дополнительных собак, нет штатной численности, допустим, которая позволяет...
Либо собака, да, просто хорошо обучаема.
Ну, нет, это в том числе. Конечно, это должна быть собака, которая будет в том числе способна еще один вид или, будем так говорить, еще одно направление деятельности освоить.
Но... Потому что запах другой, собака должна его запомнить, должна понять специфику, опять же, работы с этим запахом, потому что, дорогие друзья, я вот, Антон Сергеевич, подожди, я вот просто такое лирическое отступление сделаю, переведу с профессионального на русский. Вот посмотрите, все дело в том, что мы, когда видим какой-то предмет, вернее, представляем его, мы рисуем зрительный образ, то есть как он выглядит, потому что... У нас большая часть получаемой информации, мы ее получаем с помощью зрения, и мы ориентируемся именно на него. А собака рисует запаховый образ того или иного предмета. И вот мы в точности даже не можем воспроизвести, как это. То есть, ну, в теории понимаем, но вот то, что называется досконально, до тонкости, до мелочей, мы можем только гадать. И вот когда нам нужно обучить собаку на дополнительное какое-то вещество, ввести какой-то новый искомый запах, то здесь кинолог проделывает просто, ну, гигантский объем работы. Ну, о кинологах мы еще поговорим, потому что 70% успеха в паре человек-собака, так называемом кинологическом расчете, это зависит все-таки от человека. И только 30, зависит от собаки. Так что, в общем, ну, есть вот такие вот собаки, на вопрос мы ответили. Тоже хороший вопрос, но я его немножечко расширю. Нам пришел на телеграм-канал наш от нашего слушателя с ником MG. Добрый день, мне рассказывал мужчина, что у него есть чихуахуа, который работает по наркотикам. У моей чихуахуашки действительно уникальный нюх. Ну, наверное, здесь правильно сказать обоняние. Но вот я этот вопрос расширю. Во-первых, могут ли собаки декоративных пород использоваться как поисковые? Это первый вопрос. Ну и вообще, каким породам вы отдаете предпочтение?
Мы используем в основном, конечно, традиционно собак служебных пород. Используем немецкую овчарку, бельгийскую овчарку, лабрадора. До недавнего времени были у нас спаниели и спрингеры, и английский спаниель.
Русские охотничьи тоже спаниели используются.
Русские охотничьи, да-да-да. Но в данный момент у нас овчарки и лабрадоры. Были в свое время собаки... так называемые метисы или беспородные, тоже использовались и работали довольно хорошо. Вопрос в том, что в нужное нам время, когда у нас возникает необходимость приобретения новой собаки, мы не даем предпочтение какой-то определенной породе, мы стараемся все-таки отобрать то животное, которое нам отвечает тем критериям, которые нужны для соответствующего направления. То есть, если нам собака нужна, которая будет работать по поиску денежных средств, соответственно, мы понимаем, что это будет работа в пассажирском зале, среди людей. И помимо того, что...
Собака не должна пугать,
да,
пассажиров.
Да, собака не должна пугать, должна... Ну, будем так говорить, пассажир, он, перемещаясь через международный аэропорт, через пункт пропуска, он уже имеет некое волнение. Предстоит полет, предстоит какой-то досмотр, контроль и так далее. Соответственно, здесь появление собаки, допустим, такой традиционно служебной породы, например, как немецкая овчарка в зале вылета или в зале прилета, оно как бы... Многие смотрят фильмы... передачи, где такие собаки, они идут на задержание, допустим, хватают за рукав, преследуют.
И, ну, в общем, уже может быть,
да,
какой-то негатив.
Уже может какая-то тревога быть, а что, почему появление собаки, что такое и так далее. Другое дело, собаки, будем так говорить, в направлении, будем так говорить, охотничьи, какие-то другие породы, они как бы не вызывают такой реакции у людей. То есть эти собаки, они ходят среди людей, дети имеют возможность их гладить без боязни, соответственно, они виляют хвостом, вид у них со стороны дружелюбный, и он такой и есть. Поэтому мы стараемся для этой работы отобрать именно таких собак. Конечно, для работы в каких-то труднодоступных зонах, зонах повышенного шума, загазованности и так далее, там, где нужна быстрая реакция, нам нужны быстрые собаки. И здесь незаменимы, конечно, такие породы, как немецкая овчарка, бельгийская овчарка, потому что они быстро принимают решения и быстро дают человеку знать, что да, вот здесь, возможно, находится контрабанда.
Кстати говоря, ну, вообще использовались, насколько я знаю, в таможне собаки абсолютно разных пород. Лет, наверное, 30 назад в Баку работал бультерьер. А был вообще абсолютно уникальный случай в Брюсселе еще в конце 70-х годов. Надо сказать, что на тот момент Брюссель был одним из главных перевалочных пунктов для наркокурьеров в Европе. И когда там проводились организованные облавы, в общем, о них знало очень много людей, и такие рейды, в общем, успеха не имели. И тогда правоохранители сменили тактику, и в полиции, правда, Брюсселя работала девушка. Говорят, что очень эффектная, высокая, блондинка, очень симпатичная. И у нее на поводочке был, вы не поверите, йоркширский терьер. Это вот такая вот маленькая, пушистенькая собачка, как правило, ее носят на руках, расчесывают, в общем, абсолютная декорация. Так вот, вот этот вот йоркширский терьер работал с этой девушкой в аэропорте Брюсселя, на вокзалах, в общем, она могла заговорить абсолютно с любым человеком, мужчинам это нравилось, потому что девушка была эффектная, симпатичная, а за их работой наблюдало несколько человек, как говорят в штатском. И вот как раз этот йоркширский терьер вместе со своим кинологом смог за все время работы отследить огромное множество наркокурьеров. Так что, когда мы говорим о породах, нужно понимать, что, в принципе, абсолютно любую собаку, абсолютно любой породы можно научить, но здесь нужно понимать, что существуют определенные цели, раз. И, конечно же, если мы говорим о собаках служебных пород, то здесь есть такое понятие работоспособность, потому что даже если не очень хочется, даже если собака устала, та же самая немецкая овчарка, бельгийская овчарка, они будут работать то, что называется через «не могу». А вот, например, собаки декоративных пород вот так вот можно заставить работать далеко не всегда. Но здесь опять же нужно понимать, что заставить собаку работать невозможно, поскольку вся дрессировка строится на игре, на игровой методе, то здесь нужно понимать, что очень многое прежде всего зависит от дрессировщика, от кинолога, и ну, собаке может просто не хватить сил. Так что здесь вот вопрос заставить, он, наверное, немножечко некорректный. Продолжаем разбирать фотографии наших радиослушателей. Алексей, прекрасная восточноевропейская овчарка. Да, Андрей, угадал я по поводу кобеля Мареме Абруцкой овчарки. Ордита Антарес, 10 лет, очень солидный такой. Юлия Калиничева, прекрасный у вас бигль, тоже вижу, что матик такой, такой очаровательный, зимняя такая фотография. Антон, вот вопрос может показаться, конечно, странноватым, но вот интересно, исходя из того, что только бога ради, не смейся и... Не обвиняй меня не в профессионализме, но вот такой хороший вопрос пришел от нашего радиослушателя. Может ли собака научиться искать второй носок? Ну, наверное, многие из нас по утрам ищут второй носок. А если вот смех смехом, то правда, каждый такой предмет имеет свой уникальный запах. И можно ли, правда, научить собаку искать вот, ну, предмет одежды, назовем его так?
Ну, конечно, можно, если есть первый носок, то есть в наличии, он есть еще.
То есть эталонный запах.
Да, эталонный запах. Вот. Я думаю, собаку можно научить искать все, что угодно, что обладает запахом тем или иным. Да, конечно, я не думаю, что тот носок, который человек носил уже, да, его проблемно будет отыскать ему второго брата, да, ну, как бы. Это не такая сложная
задача
для собаки, да, гораздо сложнее
не терять задачи, их.
Да, собаки решают. Вот, поэтому ничего невозможного нет. Желаю вам успехов. Много есть методик в интернете, пожалуйста, смотрите и носок найдете свой второй.
Так что, дорогие друзья, если у вас есть собака и есть проблемы с поиском второго носка, в общем, научить собаку можно. Мы сейчас вскоре ненадолго прервемся на новости, но пока еще у нас есть чуть-чуть времени, я сделаю небольшой анонс, потому что в следующей части программы мы будем говорить не о собаках, а о кинологах, которые работают в таможне, и будем открывать, ну, не все, но некоторые тайны этой уникальной, интереснейшей профессии мы обязательно приоткроем. Ну а сейчас дорогу новостям.
Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Григорий Манев, «Зов предков». Мы работаем в прямом эфире. И во второй части сегодняшнего выпуска мы будем говорить о людях. То есть о кинологах, которые работают в таможне, которые работают с собаками, поскольку это правда, люди уникальные. Почему? Ну, во-первых, есть такое правило, что собаку, с которой ты работаешь, нужно любить, а еще ей нужно доверять. И вот где та грань между слепой любовью и профессиональным доверием, этот вопрос я адресую сегодняшнему моему гостю. Кто пропустил, знакомьтесь, кто с нами с самого начала, то опять встречайте. Антон Сергеевич Малиновский. Антон Сергеевич Малиновский, начальник кинологического отдела Шереметьевской таможни, полковник Федеральной таможенной службы Российской Федерации. Сразу оговорюсь, что мы с Антоном на «ты», поскольку нас связывает многолетняя дружба. Антон, вот, во-первых, как ты пришел в таможню, потому что твой профессиональный путь начался, если не ошибаюсь, в далеком 1987 году, да?
Ну, если назвать службу в армии началом профессионального пути, то да, я пришел служить в срочную службу, проходил ее в Кировской области, Кирово-Чепецкий район, был сержантом в школе
служебного... Кинологом.
Да, кинологом, да, служебного собаководства, в роте учебной проходил службу. И после окончания службы, так называемой комсомольской путевки, я подал документы для рассмотрения моей кандидатуры как кинолога-таможенника, да, и в 89-м году, в сентябре месяце...
А, в 89-м году.
Да, я поступил на службу в таможенные органы, в Шереметьевскую таможню, в отдел по борьбе с контрабандой наркотиков и нарушением таможенных правил. У нас была... на тот момент кинологическая группа, состоящая из трех человек. То есть это было три служебные собаки, три кинолога. Это были молодые собаки, с которыми, будем так говорить, у нас еще не было в таможенных органах такого опыта, как сейчас.
Да его вообще, мне кажется, не было, поскольку вы были первыми вообще кинологами в таможне.
Мы были одними из первых, параллельно служба начала развиваться, то есть кинологи появились на северо-западе.
В тогдашнем Ленинграде, в Пулково.
Да, на Балтике, в Пулково. Соответственно, тогда еще это был Союз Советских Социалистических Республик, СССР, и все сегодняшние... новые государства, образовавшиеся из него, это тоже были частью одной страны. Кинологи также появились одновременно и в Ташкентской таможне, и появились...
В Прибалтике, я так понимаю.
Ну да, и в Прибалтике, и на Украине, в Казахстане. Но это были единичные, будем так говорить, должности и... Нас было не так много, как есть на сегодняшний день.
Дорогие друзья, Антон Сергеевич еще обучался в... Было такое государство ГДР, Германская Демократическая Республика. И вот там вот Антон Сергеевич обучался со своей первой собакой. Был такой прекрасный пес, его нельзя не вспомнить. Звали его Уран, лабрадор. И у этого кинологического расчета было безумное количество обнаружений, и вот я вам просто расскажу вот такой вот случай. Когда собака обозначает какой-то чемодан или какую-то сумку, то, в принципе, ну, достаточно там сложные юридические моменты, чтобы... эту сумку открыть, эту сумку досмотреть. В общем, не так все просто. И у Ран, у Антона как раз вот обозначил такую сумку, и, значит, понятые заполнили бумажки, открывают сумку, а там какая-то еда, причем какие-то сладости. А понятыми, как правило, брали в основном грузчиков, в общем, ну, таких ребят простых. И первое, что видят люди, которые открывают сумку, значит, это сладости, это еда. И вы себе не представляете, сколько колкости они начинают отпускать в адрес кинолога. Ну, мало того, что это все выслушивать не очень приятно, это все-таки удар по самолюбию. Но и плюс это еще и, ну, немножечко опускает твои акции в глазах людей, с которыми ты работаешь. То есть начинают по-другому смотреть на собаку. А Антон вот как раз, он очень верил своей собаке и никогда вот за такие вещи собаку не ругал. И это вот такое доверие, такая любовь была вознаграждена тем, что вот как раз в той сумке, вот когда вот открыли, нашли там сначала сладости, которые лежали на самом видном месте, а потом вот там при более тщательном досмотре нашли и наркотические вещества. То есть вот эта еда была таким отвлекающим моментом, то есть, наверное, контрабандисты знали, что если собака почует наркотики, то будут открывать сумку, увидят еду и, наверное, сразу закроют. А нет, вот Антон Сергеевич настоял и на том, чтобы был более тщательный досмотр, и вот это принесло результат. Антон, когда мы говорим о доверии к собаке со стороны кинолога, вот то, что вот я сейчас рассказал такую историю. Вот правда, где кончается вот эта вот слепая уверенность и начинаются вот такие вот профессиональные доверительные отношения между собакой и кинологом? Вот как вот ты для себя определял?
Конечно, хотелось бы по окончании учебного процесса, когда ты только подготовил собаку, быть сразу уверенным в том, что если вы встанете с ней на линию контроля, то есть будет стопроцентный результат. Тем не менее, не всегда собака сразу после обучения находится в такой нужной нам кондиции. Требуется довольно продолжительное время, чтобы собака стала опытной в этом процессе. Почему? Потому что много разных «но» возникает. Это, во-первых, та обстановка, в которой собака работает, она не всегда ей настолько знакома, не та обстановка, которая была в процессе обучения. То есть там более идеальные условия, здесь какие-то внешние раздражители появляются, и их довольно много. Это, возможно, и сложность упаковки самих товаров, и, может быть...
Ну, то есть прохождение запаха, обнаружение его непосредственно.
Верно, верно. И, соответственно, в этом направлении нужно много работать, нужно много тренировать собаку, чтобы она уверенно ориентировалась в этой обстановке. И проходит иногда не один месяц для того, чтобы собака включилась и работала ближе к 100%. Конечно, невозможно работать со служебной собакой, невозможно быть успешным проводником без доверия собаке. Иначе эта работа, она обречена на, как говорится, провал. То есть те, кто доверяют собаке в своей работе, те имеют, как правило, и наибольший успех. То есть, да, как вы сказали, и настоять где-то надо на том, что все-таки моя собака права, несмотря ни на что. Потому что, да, бывают такие...
Пограничные ситуации,
когда провозят товары, запах которой бывает схож с теми запахами, которые мы ищем. Например, если мы говорим о каких-то растительных, допустим, видах наркотических средств, то есть много растений, которые в высушенном или полувысушенном виде имеют схожий запах с растительными наркотиками.
И вид, и запах.
Да, и, соответственно, собака, которая находится не в такой еще хорошей рабочей кондиции, да, она не с таким большим опытом, ей свойственно ошибаться, да, сомневаться, а вдруг это то. То есть она может показывать что-то, какое-то и неправильное сигнальное поведение. Но в этом надо понимать и работать над этим, устранять эти, соответственно, негативные моменты. Для этого существуют, как мы знаем, всякие упражнения, дифференцировочные установки, кто
существует наставник прежде всего. Да. Вообще, дорогие друзья, вот сейчас вот Антон Сергеевич, ну, так сказала, ну, не то чтобы обтекаемо, ну, так вот, ну, да, нужно много работать, вы себе не представляете, насколько это сложный, тяжелый и зачастую неблагодарный труд, потому что вот ты бьешься над каким-то приемом, а у тебя все равно собака делает не так, как тебе нужно. И, ну, во-первых, ни в коем случае нельзя срываться на собаку, ни в коем случае нельзя грубить собаке, ни в коем случае нельзя наказывать ее физически. Это, ну, профнепригодность, если называть вещи своими именами. И самое главное, нужно объяснить собаке, что вот ты хочешь именно этого. Тебе зачастую кажется, что ты лучше знаешь собаку, наставник, может быть, не прав, и собака не права. Ты начинаешь обвинять весь мир вокруг себя, а собака все равно делает не то, что нужно. Но какой же это, я прошу прощения за это слово, кайф, когда собака сделала то, что тебе нужно, отработала, нашла что-то в очень тяжелой ситуации, тогда, когда ты даже этого не ожидал, это на самом деле мастерство дрессировщика. Алексей, спасибо вам огромное за фотографии. Виктор, прекрасный кот у вас, просто очаровательный, и котенок тоже. Да, я помню, что у вас в основном коты, прекрасно. Максим Марков, ответили на вопрос по поводу обучения, можно ли метиса обучить, можно, в принципе, научить абсолютно любую собаку. И у нас звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Я как-то слышал, используются на таможне шакалайки. Это метисы, шакалы и лайки. Есть? Слышали, что это такое?
Да, спасибо большое за вопрос. Кстати говоря, хороший, опять же, ну, поскольку мы коснулись породы, да, есть такие вот метисы. Ну, в принципе, есть метисы и, так сказать, ну, насколько там много шакала, сейчас вот Антон Сергеевич ответит, но есть и метисы с волком, то есть, в принципе, такие эксперименты проводились в разное время. А что сейчас, как сейчас обстоят дела? И, Антон, ты слышал что-нибудь вот об этих экспериментах?
Конечно, я слышал, потому что, ну, во-первых, начну с того, что таможня в своей практике не используют, да, метисов, таких метисов, то есть это не метисов шакала, не метисов волка, таких собак или волкообразных, ну, помеси, у нас нет, да, помеси у нас нет. Другое дело, это наши коллеги, вот сегодня то, что мы слышали, тоже нас слушают. Это сотрудники службы авиационной безопасности компании «Аэрофлот», российские авиалинии. Они имеют таких собак, и таких животных. Это, как вы назвали, шакал с лайкой. Хочу сказать, что не совсем правильно, потому что это не совсем лайка, это оленегонный шпиц, скорее, да. Ее еще называют собака Сулимова, был такой
кинолог, да.
Да, и он в свое время возглавлял эту службу в компании «Аэрофлот». Вот, он был родоначальником этой, можно назвать так, породы, если ее можно назвать.
Ну, в принципе, да, сейчас, нет, сейчас вроде как вот в РКФ ее зарегистрировали, вот, это в Российской кинологической федерации.
Не могу точно утверждать, да. Я не знаю. Но, тем не менее, эти собаки используются до сих пор, довольно успешно применяются, работают в залах прилета. Это небольшое по своему размеру животное, которое, в принципе, выполняет свои функции. Да, эти собаки в основном работают по поиску взрывчатых веществ на территории аэропорта Шереметьево, обеспечивают авиационную безопасность.
Но к таможне никакого отношения не имеют.
Ну, мы таких собак не используем, потому что у нас, во-первых, немножко другие задачи. У нас кинолог, принцип такой, что один кинолог, одна собака. За кинологом закрепляется одно животное. Только сам кинолог знает особенности этой собаки и так далее. А насколько мне известно, в компании «Аэрофлот» такого персонального закрепления этого животного, то есть дежурная смена, работать с каким-то определенным набором этих животных. Но, опять же, не могу утверждать, то есть принципы подхода разные, у всего есть свои плюсы и минусы, соответственно, но мы видим, что эти собаки также свою часть работы выполняют и довольно полезны в нашем аэропорту, то есть они обеспечивают авиационную безопасность пассажиров и воздушных судов.
Ну, я позволю себе дополнить ответ Антона Сергеевича, потому что когда их называют шалаиками, ну, то есть вот метисами шакала и собаки, здесь немножечко не точно, потому что это уже там четвертая, пятая, а то и шестая генерация от шакала, и, в принципе, там вот этой вот дикой крови совсем немного. Вячеслав, прекрасная фотография, я так понимаю, что дочери с прекрасным кроликом. А у нас еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
Да, здравствуйте. Вы знаете, по поводу вот в Домодедово еще используются русские спаниели, создаются для безопасности.
Да, да, да. Да, есть абсолютно разные породы, есть абсолютно разные собаки. Вы хотели что-то спросить или просто дополнить?
Ну, немножко дополнить, а по поводу там поисков. Вот, например, у меня кот ставит, он мне носки носит, когда я его прошу.
Ну что, в общем, хорошее предназначение для кота, молодец.
И тапки.
Хорошо. Спасибо за звонок. Очень приятно. Дорогие друзья, если вы хотите, ну, высказаться, если вы хотите, в общем, дополнить либо мои рассказы, либо ответ нашего гостя, звоните, будем всегда рады. Так, Вячеслав прислал сообщение. Да, дочери, но это с морской свинкой. Да, извините, кролика назвал морской свинкой. Извините, не разглядел. Антон, а вот у тебя сейчас, ну, достаточно большой штат сотрудников, все-таки отдел, и как вообще можно попасть к вам на работу? То есть нужно иметь какое-то специальное образование, или можно прийти просто сказать, что я люблю собаку, и начать работать?
Ну, конечно, сказать, что я люблю собаку, тоже надо, но кинологи, ну, профессия кинологов таможенных органов, это подразумевает за собой поступление на государственную гражданскую службу. То есть практически 90 с лишним процентов – это федеральные государственные гражданские служащие. Процесс приема на работу точно такой же, как и для других специализаций таможенника. То есть приходят люди по конкурсу и как бы поступает в общем порядке, да. Ну, естественно, присылают какое-то свое резюме, да, как сейчас все это
обрабатывается
на сайте официальном таможенного органа, где есть такая вакансия. То есть каждый желающий может, ну, который соответствует, естественно, тем критериям, которые необходимы для федерального государственного служащего. Все эти данные, они открыты, они есть на официальных сайтах. Пожалуйста, просматривайте вакансии, приходите тем, кому это близко. Но приоритет, конечно, отдается на конкурсе, на рассмотрении кандидатов тем, кто имеет, ну, во-первых, будем так говорить, что должности, надо смотреть, предусматривают наличие определенного образования. Если мы говорим, у кинологов есть так называемые специалисты категория, это наличие должно быть среднего специального образования, то есть это те, кто закончили колледжи профильные по направлению там, кинологическая деятельность. Там,
либо высшее учебное заведение, например, Тимирязевка.
Да, и это уже инспекторские должности, те, которые предусматривают наличие высшего образования. Ну и, соответственно, в дальнейшем уже в таможне проходит так называемая первоначальная и дальнейшая подготовка уже на базе наших учебных центров. Их у нас три сейчас в России существуют. Это Центральный таможенно-кинологический центр в Подмосковье находится в Щелковском районе. Это центр Приволжского таможенного управления в городе Кинель Самарской области. И это школа в Южном таможенном управлении в городе Майкоп, Республика Адыгея, где проходят подготовку кинологи с собаками. Такая подготовка тоже необходима. В рамках ее молодой кинолог учится работать со своей собакой, получает профильные необходимые знания, ну и, конечно, становится самим таможенником, потому что это тоже довольно важно.
Ну да, знать законодательную базу, знать внутренние документы и так далее. Ты сказал, что 98% это гражданская служба, а остальные 2%?
Существуют у нас должности, так называемые, сотрудников таможенных органов, то есть это предусматривает собой службу по контракту. В основном эти должности, они располагаются в оперативных таможнях, то есть вертикаль таможенного руководства, она выглядит таким образом, что службы главным подразделением является Центральный таможенно-кинологический центр. Далее располагаются службы в регионах, то есть в региональных таможенных управлениях, в оперативных таможнях, то есть в каждой оперативной таможне есть руководство кинологической службы региона. Вот эти должности, то есть они предусматривают службу по контракту. Это небольшое количество должностей, ну, будем так говорить, менеджеры кинологической деятельности, которые организуют процесс подготовки в своем регионе, контроля за работой, ну и, соответственно, осуществляет руководство.
Там уже, да, другие функции.
Да, да, да.
Вопрос из нашего телеграм-канала. Вопрос товарищу полковнику. Авиаслужба у вас своя?
Вопрос хороший. Таможенные органы отличаются от других органов исполнительной власти тем, что на данный момент хорошо или плохо, но мы не имеем своей ветеринарно-санитарной службы собственной. Подразделения, которые я уже назвал, присутствуют в той или иной мере ветеринарные врачи, но я имею в виду про вот эти главные подразделения региональные.
То есть, которые и наблюдают за собаками работающими.
Ну, они, да, могут, имеют право, но, как правило, то есть, ветеринарное обслуживание животных на местах происходит в ветеринарных клиниках по договорам. То есть, также проходит конкурс на, будем так говорить, на ветеринарное обслуживание. И,
то есть, в принципе, собаки, да, наблюдаются, могут наблюдаться в сторонних организациях. Антон, я прошу прощения, очень мало времени, но вопрос, который я знаю, что волнует множество людей. Вот собака отработала честно там 8-10 лет, потом уже ее по состоянию здоровья нужно списывать. Какова ее дальнейшая судьба?
8 лет мы назвали, это такой он срок документальный. То есть предельным возрастом использования на службе, да, действительно является в таможенных органах возраст 8 лет. Но, тем не менее, собаки и дальше, те, которые достигли этого возраста, находятся в нормальной рабочей кондиции, приносят результаты, сдают тестовые экзамены. Соответственно, они продолжают службу и дальше. Их 8 лет по звонку никто не, с ними не прекращает работу. Другое дело те собаки, которые уже по своему здоровью и по возрасту уже не могут продолжать.
Так что с ними происходит?
Они все равно, либо кинолог их оставляет за собой, то есть продолжают эти собаки проживать у него дома, потому что он все-таки кинолог привязан к этой собаке и не хочет с ней расставаться, и, как правило, забирает ее себе домой, и она проживает с ним по месту жительства, но уже не работает в таможенной службе.
Вообще, дорогие друзья, я не знаю ни одного специалиста в системе таможни, МВД, который бы вот отказался бы от своего четвероногого напарника, с которым работал много лет. Как правило, все они живут дома и, в общем, счастливы они. У нас сегодня в гостях был Антон Сергеевич Малиновский, начальник кинологического отдела Шереметьевской таможни, полковник Федеральной таможенной службы. Антон, спасибо тебе огромное,
спасибо за внимание.
Нашел время к нам прийти. Ну, а я, как всегда, заканчиваю наш эфир одними и теми же словами. Берегите себя и своих домашних питомцев. Обязательно услышимся на следующей неделе. С вами был Григорий Манев, «Зов предков». Всего хорошего. Пока.